здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня Митя Олешковский, волонтер, общественный деятель, соучредитель и председатель благотворительного фонда «Нужна помощь», директор портала «Такие дела», одним словом, филантроп, так это называлось в прежнее время. Митя, здрасте.
Добрый день.
Рады вас видеть.
Спасибо, что позвали.
Спасибо, что пришли.
Рад быть здесь.
Митя Олешковский молод, ему 33 года, но уже давно и хорошо известен. Сперва в качестве журналиста и фотографа, затем как волонтер и филантроп. Он и из семьи известный. Самый знаменитый носитель фамилии, конечно, Юс Олешковский. Это дядя нашего героя. Отец – Петр Олешковский, писатель, лауреат русского букера. Мама – Тамара Эйдельман, заслуженный учитель России. Дед – Натан Эйдельман. Историк, блестящий исследователь пушкинской эпохи. И еще в роду несколько людей, оставивших в отечественной истории и культуре след. Археологи, искусствоведы, театроведы. В общем, хорошее генеалогическое древо, на макушке которого в качестве свежей ветки теперь вот он, Митя Олешковский. 6 лет назад, после трагедии Крымска, затопленного наводнением небольшого городка в Краснодарском крае, где он активно занимался сбором средств и организацией помощи пострадавшим, Митя бросил фотожурналистику и решил посвятить себя филантропии. Он организовал фонд «Нужна помощь», в первый год своего существования собравший около 1 000 000 рублей пожертвований на благотворительные цели, а по итогам одного только 2017 года, если верить информации Википедии, собрано уже около 250 000 000 рублей. Теперь это не просто крупный благотворительный проект, а фонд фондов, работающий во всех регионах России и поддерживающий деятельность 135 благотворительных организаций. Именно такое направление работы, системное развитие благотворительности, Олешковский и его товарищи считают главным и плодотворным. Потому что в России сердобольных людей очень много, а системы, которая помогла бы этой сердобольности наиболее эффективным образом реализоваться, не было вовсе, и теперь она только выстраивается. Впрочем, пусть обо всем этом сам Митя и рассказывает.
Вам нравится слово «филантроп»? Ведь, в общем, для того, чем вы занимаетесь, главная и единственная мотивация, в принципе, это любовь к людям, да?
Мне кажется, что филантроп – это… И филантроп, и филантропия – это самое четкое описание того, чем является, по сути, благотворительность и чем она должна быть в идеале. Угу. Потому что любовь к человеку – это норма жизни. Да. Любовь к человеку – это правильное душевное состояние, это правильная вообще мотивация, это правильное… Ну, вообще, человек, его жизнь и уважение этой жизни, и понимание ценности этой жизни, и отношение к, ко всему через призму ценности человеческой жизни – это залог успеха, успешного развития, залог достижения каких-то там больших результатов, залог спасенных жизней, залог счастливой жизни в стране. И мне кажется, что это ведь одна из основных, если не основная, проблема в России современной, да и не только, ну, и предыдущие, и в Советском Союзе, и в Российской империи, это то, что у нас национальная идея – это бабы новых нарожают. Ну, то есть, что
да,
жизнь человека, она вообще ничего не стоит. Поэтому мне кажется, что вот это как раз то, что нужно менять. А как это изменить, если это не почувствовать на себе? Как изменить отношение миллионов людей к… Ну, по сути, к национальному ментальному свойству, да, собственному, народному, да, если не прочувствовать это действием каким-то, не подтвердить. Вот этому филантропия, благотворительность и учат.
Но…
И в этом и есть, собственно, ее глобальная вот такая миссия. И филантропия, и моя, в том числе, и фонда.
То есть… Да. Ну, замечательно, но откуда у вас, такого молодого человека, такие мысли? Наверное… Семья в этом смысле роль свою большую сыграла ваша?
Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Безусловно, моя семья сыграла основную роль в становлении меня как личности. И, конечно, мои родители сделали это. И, конечно, окружение, в котором я рос. И, конечно, школа, в которой я учился. Сделаем вид, что учился. Вот.
Плохо учился в школе?
Ну, да, сделаем вид, что учился, говорю, понимаете. Я вообще скажу так, что я в себя пришел где-то лет в 23, может быть. Я как-то начал, в принципе, различать там границы мира, дозволенного, недозволенного и так далее. То есть до этого это просто был какой-то абсолютно безумный, сумасшедший человек, который мог сделать абсолютно все, что угодно.
И о филантропии не думал?
Нет. Что? Не думал. 23 года. Я не думал. Боже мой. Нет. Никогда.
Понятно, понятно. Понятно. Ну, семья, мы сказали, но ведь дед был замечательный, но с дедом вы как-то в этом мире пересеклись совсем ненадолго.
Да? Оба деда были замечательными.
Ага. Но я имею в виду, естественно, да, нам более известного Натана Эдельмана.
И Натан Эдельман, Марк Лешковский, мои два деда были замечательными, судя по рассказам. И,
а с другим дедом тоже не совпали?
Нет, дед Марк умер еще до моего рождения, а с дедом Натаном я виделся там, 4 года своей жизни. Помню очень плохо и очень мало, какие-то вот небольшие воспоминания, один там какой-то образ. Сейчас вот мы сидели, говорили об этом перед эфиром, и я вспомнил, что где-то, что у меня вдруг отложился еще один образ, что я помню, что мы откуда-то выезжаем, там с какого-то, где-то он выступал, по-моему, в музее Герцена, и я помню, что он выходит из такси. Мы ехали на «Волге», естественно, какое еще могло быть такси. И я смотрю назад, а он переходит улицу, и вот это вот старое, Москва тогдашняя, советская, еще без вот этой рекламы, без большого количества автомобилей и прочее. И он переходит эту улицу, а я смотрю, что вот дедушка переходит. Вот это я помню. Ну и одно какое-то небольшое еще воспоминание, потому что он приехал к нам, домой и привез ящик мороженого.
Ящик?
По-моему, я просто был маленький, мне казалось, что это ящик, не знаю. Вот, и я помню, что сидит такой какой-то огромный мужчина с огромной головой, у него была большая голова.
Да.
Вот. В кресле такой добрый улыбается, но, к сожалению, не больше.
Не так мало для 4 лет?
Я очень хорошо, как мне кажется, понимаю все-таки, каким был дед. Во-первых, потому что я смотрю на свою маму. Во-вторых, потому что я читаю его книги, читаю, конечно, о нем. У меня есть подозрение, что я все-таки могу себе представить, почувствовать, каким он был. Вот. И потом я слушал там его выступления, я слышал его энергетику, его слов, напор и так далее. Ну и потом я до сих пор, и моя семья, и я в том числе, мы общаемся с его одноклассниками, с его друзьями, у них там сложился очень такой дружеский, хороший коллектив со времен еще школы. И все эти истории про деда, там их миллион раз мы все слышали, и в общем, Он со мной, да, хоть я его практически и не видел.
Замечательно. Ну и по другой линии тоже замечательное все. Родство,
да.
Замечательные предки, просто такая. И с той, и с другой стороны, такие семьи, в общем, такие какие-то такие культурные ячейки важные российской, советской, российской жизни.
А мальчик получился дурачок.
Ну, бывает. Природа отдыхает, как говорится.
Ну да.
Природа отдыхает на потомка. Что же вы хотите? Чтобы дед такой был, и мама, и папа. Ну, мальчик какой есть, такой есть. Но тем не менее. Будем разбираться в мальчике, в маме и папе. Потом тоже обязательно разберемся уже, когда я их позову на это ваше место. Но вы были журналистом. Успешным журналистом, насколько я понимаю.
Мне кажется, я и сейчас им остаюсь во многом. Ну, как-то так кажется, что...
Ну, я вот что хочу спросить. Вы были репортером, причем еще фоторепортером. А это такая профессия, я провокационно, конечно, спрашиваю. Это такой вид деятельности, который воспитывает определенный цинизм, определенное такое отношение к происходящему, которым занимаются журналисты и тем более фоторепортер, по принципу «кому война, кому мать родна». Угу. Да?
Нет,
было
не
такое
согласен.
Или не согласен?
Мне кажется, что цинизм возникает в тот момент, когда ты начинаешь к своей работе относиться как к конвейеру. И когда ты просто начинаешь быть ремесленником, а не человеком, который производит самостоятельное произведение искусства каждый раз, когда берет в руки камеру. И разницу я понял только когда перестал быть репортером. И сейчас-то я точно могу сказать, что я, конечно, был не человеком, который производил какой-либо вид искусства. То есть у меня были там хорошие фотографии какие-то, у меня даже были свои проекты, которые я снимал и прочее. Но то, что я делал, когда я работал в новостях, когда я снимал новости каждый день, я счастлив сейчас, что я этого не делаю. Потому что это настолько, это не просто якорь, это привязывает тебя к горе, которую ты никогда в жизни не сдвинешь, в собственном развитии, как мне сейчас кажется. И в фотовизуальном, и в человеческом тоже. То есть я ни в коем случае не хочу обидеть коллег по цеху и сказать, что вы там застряли все, а я улетел вверх. Я просто хочу сказать, что как только я освободился от этой привязки, у меня такой, как бы это сказать, rocket jump случился абсолютный.
Тем не менее, фотоаппарат что, повесили, как говорится, на гвоздик?
Прол у меня больше нет.
А, серьезно?
Да, да.
Неужели не тянет? Все-таки такая профессия-то адреналиновая. Нет?
Сходите в благотворительность, вы узнаете, что такое адреналиновая
профессия.
Это я понимаю,
профессия. Да, это я понимаю, сейчас сравнения нет, это мне, уж точно.
Я знаете, я хочу сказать, что когда я был фотографом, вот это тоже такое огромное озарение, которое со мной произошло. Когда я был фотографом, я видел там войны, сожженные города, убитых людей, мучения, страдания и так далее, и так далее. А когда я стал работать в благотворительном фонде, я понял, что вообще-то обычная жизнь, она куда страшнее, чем все эти войны, сожженные города, убитые люди и так далее. Убитый, ну что, ну он уже умер. Ты можешь посочувствовать ему, конечно, или его там родным, но когда ты видишь человека, который умирает 8 лет, скажем, подряд, без остановки и не может умереть, ну просто потому, что он где-то между жизнью и смертью и страдает эти 8 лет, куда страшнее.
Но это же тоже надо фотографировать, знаете?
Да, нет,
и снимать.
Я понимаю, да, но и более того, я и фотографирую, и снимаю, если мне нужно, я беру на прокат фотоаппарат или у друзей одалживаю. Но это случается 2 раза в год, может быть, 1 раз в год. Я прекрасно понимаю, что это скорее мое развлечение или удовольствие, а мои профессиональные качества сейчас – это организация процесса, сбор денег, популяризация решения социальных проблем, коммуникация. Ну, я вообще, на самом деле, в продюсера превратился.
Я понимаю. У вас на вашем портале, и я имею в виду все-таки и замечательные фотографии, и замечательное видео. Да, это же тоже сделано, как говорится, не случайным нажатием кнопки.
Это наш коллектив замечательный, который, собственно, это все и делает.
Вот это вот, как бы, так сказать, фотографирование, визуализирование человеческого несчастья, человеческой драмы, это же...
Или счастье.
Или счастье. Ну, счастье, наверное, проще.
Да, конечно.
Счастье, наверное, проще.
Да ладно. Мне кажется, что счастье...
Счастье просто реже, несчастье больше.
Понимаете, мне кажется, что проще как раз с несчастьем. Вы знаете хоть одно хорошее стихотворение про счастье, например? Или хоть одну хорошую книгу про счастье, про любовь? Вот так вот, чтобы прям вот все сказали, да, прям великое произведение.
Ну, конечно, есть. Тут вы меня не поймаете, да?
Серьезно?
Ну, Пастернак, конечно. Пастернак. Абсолютный такой, так сказать, оптимизм, растворение в жизни, в счастье жизни. Назвать книгу «Сестра, моя жизнь» это все-таки называет...
Можем, хорошо, может быть, с книгами... Окей, да, ладно, да, нет, да. С книгами, может быть, я не очень точный пример привожу, да? Но мне кажется, что всегда, когда у тебя есть какой-то... Вот, у тебя не вызывает эмпатию чувство чужого счастья.
Это другое дело, я понимаю, конечно.
Чувство чужого горя, чужой конечно. Боли вызывает.
Бесспорно.
И мне кажется, что именно за счет вот этого переживания, сопереживания, какой-то выстроенной сострадательной мысли и чувств по отношению к другим людям, получается вот это творческая гениальность как раз какая-то.
Это совершенно бесспорно. Это у Островского...
И как раз все великие книги, как раз, как мне кажется, они как раз на этом строятся. Угу. Я вот скорее вот об этом хотел сказать.
Я понимаю. Нет, я абсолютно вас понимаю. Я вспомнил еще другое имя Александра Николаевича Островского, драматурга, который в письме ему актриса какая-то пишет, что она не, что-то, так сказать, в Катерине, там она репетирует Катерину, и не может понять, как ей это сыграть. И он ей говорит... Пострадать нужно в жизни, матушка. Все тогда, тогда это получится.
Да.
Это, то есть творчески, конечно, через, через собственное страдание, через понимание чужого страдания, это обязательно.
Да.
Без этого ничего не произойдет.
Мне как раз кажется, что вот этот... меня очень часто спрашивают, типа... А как вы там пропускаете все это через себя, с чем вы работаете, как вы с этим справляетесь и так далее?
Цела ли аура, небось, такое, да? От такого там, количества страданий.
Не становитесь ли вы циником и прочее? Ну, циником-то, я не знаю, становлюсь, не становлюсь. Я был циником, с одной стороны, с другой стороны, не такой уж я и циник. Вот. Но дело, мне кажется, в другом. Мне кажется, что я человеком остаюсь ровно до тех пор, пока я сопереживаю, страдаю вместе со своими героями или с теми, кому мы помогаем, или с теми, с кем я общаюсь. И когда, пока я вижу, что передо мной не кусок мяса, которому нужно решить проблему, а человек... Со своей судьбой, со своей жизнью, со своими болями, там, любовью, трагедией, счастьем и так далее. Пока я отношусь к человеку как к человеку, я сам человек. Именно это делает из нас человека. То, что мы к другим относимся как к людям. Угу. Что мы о других думаем. Филантропия делает нас человеком. Возвращаясь к вашему первому вопросу.
Конечно. Хотя такой был человек не то что даже циничный, но очень ироничный. Оскар Уальд. Который как-то... В портрете Дориана Грея у него есть, что филантропы, увлекаясь благотворительностью, совершенно забывают о человеколюбии.
Да, это правда, это очень точно. И я знаю очень много таких филантропов.
Угу.
То есть я знаю просто людей, которые там могут, ну, не убить, конечно, за благотворительность, но, знаете, подножку тебе поставить, да, пнуть тебя в спину. Бывает такое.
Бывает.
Но мне очень удобно в этом смысле, потому что то, что мы делаем, мы же фонд фондов. Мы фонд, который развивает другие фонды. Мы как грядка. Мы делаем так, чтобы в России на каждую проблему было свое решение. То есть у нас сейчас там есть какое-то количество фондов в Москве, 50%, еще в Питере 15%. И остальные тонким слоем размазаны по всей стране. Как раз там, где живут самые бедные люди, там, где больше всего проблемы, и там, где больше всего населения. Угу. То есть там некому решать проблемы, понимаете? Нет этих общественных организаций. И вот мы это, собственно, эту проблему решаем. Делаем так, чтобы там на каждую проблему была организация. И так как наша задача создавать больше фондов, те, которые существуют, поддерживать, делать так, чтобы они были устойчивы, чтобы у них было больше денег, чтобы у них было, там, не знаю, пиар хороший, хорошие, про них, ну, люди про них знали и так далее, там, отчеты хорошие, чтобы были правильно выстроены процессы внутри них, то мы работаем для них. И поэтому у нас сама по себе форма нашей работы не подразумевает вопросы конкуренции, наличия конкуренции, потому что мы работаем для других. И это абсолютно счастье. И я думаю, что я, конечно, грубо говоря, не... Когда мы придумывали такую форму работы, мы неосознанно к этому пришли. То есть это было какое-то внутреннее... То есть вот именно относительно вопроса конкуренции, это не было осознанное решение. Но сейчас это, я понимаю, что это счастье абсолютно.
Мить, ну а как, собственно, это, с чего это все началось? И, во-первых, какой был ваш собственный такой момент истины, который вас заставил так пересмотреть какое-то свое отношение к жизни? А во-вторых, практически, с чего началось? И как это, в общем, превратилось в такую уже, насколько я понимаю, достаточно большую систему, что называется?
Мы ведь совершенно, абсолютно, казалось бы, бесправное, безвольное, ни на что повлиять не можем, ничего исправить не можем. Сидим и кукуем. И думаем, вот какой ужас, гегемон нас поглотил, значит, никаких перспектив у нас нет, наверное, надо собирать вещички и валить. Так думает огромное количество людей.
Не без оснований.
в какой-то момент оказалось, что это не так. Я настолько серьезно уверен в том, что мы можем влиять на происходящее в нашей стране, что мы можем изменять ее к лучшему, что мы можем добиваться огромного количества результатов, причем даже вместе с абсолютно любыми людьми, неважно, там, каких они политических взглядов, сексуальных ориентаций, вероисповеданий, полов, не знаю, чего угодно. Когда я это почувствовал в первый раз, это произошло, когда было наводнение в Крымске. Когда я почувствовал в первый раз вот эту вот силу общественного влияния, что мы можем гору, что подразумевается под фразой «свернуть гору»? Ну вот представьте себе, что вы берете лопату и срываете гору. И я понял, что мы это можем сделать. Ну просто потому, что мы брали лопату и срывали гору. Или там разгребали город, или строили мост, или отправляли там, собирали сначала, потом отправляли 150 тонн груза до этого города, 1000 волонтеров, спасали там людей и так далее, самоорганизовывались. Но это все мелочи по сравнению с тем, что мы делаем сейчас, потому что сейчас у нас 80, у нашего фонда 80 тысяч подопечных. И у нас десятки тысяч людей, которые жертвуют нам ежемесячно деньги. Мы работаем во всех регионах страны. И то есть, я понимаю, что то влияние, которое мы оказываем, оно, конечно, несоизмеримо там, с какими-то глобальными процессами. Вот. Но мы прям мы растем и растем в своем влиянии. И мы растем в своем развитии. И вот когда я это понял, что это можно использовать на благо собственной страны, на благо нашего будущего, на благо нашего общества, я просто ударился в это, прям нырнул с головой в темный омут.
Я понимаю, но не получается так, что вы берете на себя, в общем, те задачи, которые должно выполнить государство. Потому что все-таки строить мосты и больницы – это задача государства. Государство смотрит на это, потирает руки и говорит, ну, очень хорошо, Митя, продолжай дальше. А мы будем отправлять это самое, войска в Сирию, на Украину и строить себе шикарные собственные резиденции.
Тут ключевой момент. Что такое государство? Что государство – это мы все.
В моей сентенции заменим слово «государство» на слово «власть».
Это очень важно, что вы сказали слово «государство». Потому что мы как раз государство, я государство, вы государство, власть государства, не знаю, там продуктовый магазин государства, такси внизу государства и так далее. Мы все государство. Вот это ключевой момент. Если мы считаем, что государство – это мы, а не они, тогда… Это в наших интересах, это мы должны влиять на
что-то. Я понимаю,
и как только мы начнем создавать критическую массу в том или ином вопросе, то происходят революционные изменения. И они происходят без покрышек на улицах, без стрельбы, без митингов и так далее. Я не говорю, что не нужно там, заниматься политикой, интересоваться политикой, участвовать там, в выборах и так далее. Конечно, нужно ходить на выборы, нужно стараться интересоваться политикой. Но просто у нас политической жизни нет. У нас политическое поле зачищено. У нас политики нет как таковой. А как нам по-другому влиять? Вот нам нужно становиться гражданами. Нам нужно становиться обществом. Нам нужно становиться государством. Понимаете? Чтобы мы были государством. У нас есть масса примеров, что даже сейчас при нынешней политической конъюнктуре мы можем изменять наш образ жизни, серьезные социальные проблемы решать. Просто потому, что мы объединяемся и добиваемся этих изменений. Есть такие примеры?
Я понимаю, что есть примеры, хотя я не думаю касательно критической массы. На каком месте Россия по развитию благотворительности в мире находится?
На 110-м.
Ёкаламане.
Мы поднялись на 10 позиций в этом году.
Я где-то читал, мы до сих пор позади всех бывших, бывших советских республик.
Ну, не всех. Украина с Казахстаном, мне кажется, где-то там.
Еще хуже.
Счастье – это направление движения. Это работа над собой в первую очередь. Мы вот когда, как общество, начнем работать над собой, когда мы не будем перекладывать на кого-то другого, говорить, я налоги плачу, мне государство… то, что подразумевается под государством, должно. Да? Вот когда мы будем говорить, я, это в моих интересах, это я должен сделать.
В этом смысле, на самом деле, я считаю, вы знаете, что наш народ не так уж плохо, как его рисует. Вы знаете, по какому я сужу?
Я вообще считаю, что прекрасный народ.
Да-да-да, по какому признаку я сужу? По количеству блюдечек с едой для кошек у воздуходувных отверстий. Вот это я ни в одной стране мира в таком количестве нет. Хотя другое дело, что там бездомных уличных кошек гораздо меньше, но кошки все равно есть. Собак нигде, конечно, в мире бездомных нету. А кошки есть и в Европе, и в Америке. Вот сколько у нас их, это все-таки доказывает, что сердобольных людей, людей, расположенных к участию в том, чем занимаетесь и что так активно развиваете, у нас очень много.
Знаете, у Башлачева в песне «Время колокольчиков» есть такая фраза, что по земле все ходили грязные, а под дождем оказались чистые хорошие. И мне кажется, что это очень точно характеризует нас, что мы в целом, вообще люди в целом, они хорошие.
Хорошие,
и я с любым человеком. Это может быть мент, который там бьет кого-нибудь в КПЗ. Это может быть, там, не знаю, сотрудник. Слушайте, у меня есть друг, депутат Государственной Думы. Понимаете?
Вот обычно
говорят, типа, а вот если провести опрос, готовы ли вы вешать депутатов на столбах, сколько там процентов выступит за? Ну, я думаю, что 90 у нас процентов населения выступит за это. А я вот знаю,
что... любого населения выступит 90, наверное, за.
Не уверен, что про любое. Вот. Но просто...
Классический вопрос о смертной казни. В любой стране, где она отменена, если проголосовать, будут за то, чтобы ее восстановить.
Ну, может быть. Но просто я хочу сказать, что... Я потерял свою мысль.
Нет, не потерял мысль, что человек есть почти во всех человеках.
Вспомнил, простите. Просто переключился где-то в голову, три головы. Конечно, мысль о том, что человек есть везде. И что,
естественно, нужно, есть ублюдки, это, есть это какие-то, это же, но это патология.
Нужно просто стараться видеть в человеке человека. И когда мы видим в человеке человека, подходим к нему как к человеку, не подходим на тебя с вертушки в щи, как говорится, да, а подходишь и просто по-человечески с человеком пытаешься выстроить диалог, в большинстве случаев получается. А иногда получается через попытку или через минуту, там, ну вот как-то так.
Как теперь конкретно, как вы, ваш, я имею в виду, фонд, ваши организации умудряются достучаться до человека и получать действительно очень меняете цифры там, пожертвований, которые вы собираете, конечно, приводит в восхищение, хотя, может быть, это и не так много, если сравнить там с какими-то другими странами, но тем не менее, успехи впечатляющие. Как вам это удается?
Во-первых, мы честны. Честны не в том смысле, что мы деньги не воруем. Мы их, конечно, не воруем. Мы честны в том, что мы таких и мы есть. И мы прямо говорим, зачем, что, как и почему. Без вот этих вот ухищрений, там, каких-то мелким шрифтом и так далее. Мы выстраиваем наши отношения с людьми, которые поддерживают нас и наши проекты, на осознанности. Ну вот, например, если вы оформите ежемесячное пожертвование у нас на сайте, то вам придет на следующий день письмо, основная задача которого, чтобы вы отписались от этого пожертвования. Почему? Ну, то есть там написано. Вы понимаете, что эти деньги, которые будут списываться с вас ежемесячно, вы понимаете, что они будут тратиться вот на это, вы понимаете, кто мы такие и так далее, как это работает и прочее, как вы можете этим управлять. Идея в том, что если человек осознанно все это прочитал и сказал, да, я все это понимаю, он остается с нами. А если он прочитал и сказал, нет, вот тут я совсем не согласен, так иди своей дорогой, нет никаких проблем.
Ну, есть же другой вариант, он разовое пожертвование внесет.
Разовое пожертвование, я в этом просто, честно говоря, не уверен, что есть в этом смысл, потому что зачем нам разовое, если нам нужны регулярные? Нам
устойчивость... Он несет разовое, начнет следить за вашей деятельностью.
Я понимаю, первый, как бы первый шаг. Но просто как бы регулярность – это основа стабильности, основа финансовой деятельности. Не нужно жертвовать большие суммы, достаточно жертвовать регулярно очень маленькие. Рубль в день вполне достаточно для решения серьезнейших социальных проблем современности. Ну, просто серьезнейших.
Сколько у вас жертвователей? Вот можно так?
Десятки тысяч. Регулярных 30 с чем-то тысяч.
Есть, то есть наверняка она, то есть, а может, не наверняка, она есть. Кто составляет какое-то большинство? Молодые, пожилые, 25, мужчины, 30, женщины.
25-44.
Да, основной такой средний.
25-44, больше женщин, чем мужчин. Женщин где-то около 70%. Вот. Но это, в принципе, и не удивительно, потому что женщины, в принципе, по России жертвуют больше, и конечно. Не только по России.
И вообще играют более активную роль в жизни, именно как жизни.
Ну, я не знаю. Я все-таки...
Силу просто функций своих природных.
Да? Не знаю, я склонен выступать за равноправие, поэтому мне кажется, что все играют одинаковую роль, что женщины, что мужчины. Ну, я знаю, что есть мнение, что женщины как-то недооценены. Действительно, я знаю.
Политкорректность наоборот такая.
Не, ну я просто за равенство, а не за выдуманное. То есть мы должны принять на работу женщину, чтобы у нас было больше женщин, или мы должны принять на работу мужчину, чтобы...
Ну, это же происходит для выравнивания как раз, это же такое, так сказать...
Я считаю, что мы должны принимать на работу человека, который обладает хорошими
хорошо
качествами,
будет
профессиональными, да. А женщина или мужчина, не знаю, но как показывает практика, у нас больше женщин работает, например.
На что люди жертвуют все-таки охотнее всего, вот так скажем, и на что не охотнее всего?
На детей.
На детей охотнее
всего. На помощь детям, которые больны неизлечимым заболеванием или больны смертельной болезнью. На это жертвуют больше всего.
На что... Как-то, так сказать, если можно.
Меньше всего. На людей нашего с вами возраста. То есть на взрослых. Все, кто старше 18, меньше 65, обычные взрослые люди. Типа, дружок, тебе 18 уже, самостоятельный, сам решай свои проблемы.
Сам решай.
Это, конечно, ужасно. Вы знаете, главная боль наша заключается в том, что люди не жертвуют на проблему, а люди жертвуют человеку.
Человеку, да?
Это, конечно, хорошо. Когда ты хочешь увидеть человека, когда ты хочешь...
Ну, у нас хочешь увидеть результат?
У нас так... Нет, ты не хочешь увидеть. Нет, в этом-то вся проблема. Если бы ты хотел увидеть результат, ты бы жертвовал на проблему. Потому что проблему решить зачастую дешевле значительно, чем помочь конкретному человеку. Но наш мозг устроен так, что мы... Это называется эффект идентифицируемой жертвы. Когда ты... Вот я вам расскажу пример. Вот смотрите, вы идете по... Это пример из книги «Жизнь, которую вы можете спасти» знаменитого австралийского философа Питера Сингера. Мы ее недавно выпустили в России, и вот сейчас ее, значит, продвигаем. Можно купить там в любом книжном магазине или у нас на сайте. Значит, вы идете по улице, ну, скажем, сюда, в редакцию. И вы в джинсах и в ботинках. И тут вы видите, что лужа, ну, где-нибудь тут, любая, да, глубиной 30 сантиметров, и в ней плещется, ну, тонет маленький ребенок, двухмесячный. Для вас вопрос спасения его жизни, ну, очевидно, что он утонет, он не умеет плавать, он не умеет ходить, он двухмесячный ребенок, да, и для него эти 30 сантиметров – это смертельно опасная глубина. Для вас вопрос спасения его жизни – это запачканные ботинки и брюки, ну, там, $20 на химчистку, например, да, там, 1000 рублей. Вопрос, вы его спасете?
Ну, как-то для меня тут нет вопроса.
То есть спасете?
Ну, естественно.
Замечательно. А если я предложу вам за те же, за ту же самую 1000 рублей спасти, скажем, жизнь человека в Намибии, вы как поступите?
Ну, я-то знаю, как я поступлю. Отдам эту 1000 рублей.
Понимаете? А большинство людей, людей в этот момент говорит, нет, ну подожди, а мы не уверены, что он нуждается в помощи. А это точно спасет? А как? Ну, понимаете, вот для вас вопросов...
Я
в первом случае для вас вопросов нет, а во втором случае вопросов возникает масса.
Возникает.
Хотя, ну, по статистике ЮНИСЕФ, каждый день в мире умирает 2000 детей от диареи. Понимаете?
Да.
Ну, диарея в 21 веке... Как-то можно было бы уже с ней как-то справиться.
Вода плохая. Вода плохая, думаешь, что вся диарея в основном.
Дело,
да?
Не в том, что вода плохая. Дело в том, что мы не прилагаем необходимого количества усилий для решения этих проблем. Потому что мы сомневаемся. Потому что мы не видим ребенка в Намибии или там в Конго или еще где-то. Ребенка здесь мы видим. И это и есть пример как раз вот этого вот идентифицируемой жертвы.
Насколько я помню, даже такая великая и безгрешная женщина, как мать Тереза, грешила, видимо, в кавычках все тем, что она брала деньги у албанских наркобаронов. Для вас здесь есть какой-то барьер, у кого брать деньги?
Я не очень люблю мать Терезу, мягко говоря. У меня есть к ней некоторые вопросы.
Ну, она уже...
Ну, уже все, да, не задашь.
Да, да, да. Нет, зададите когда-нибудь, но...
Это в первую очередь вопросы о эффективности того, что можно делать. Как-то я помню, что вот... Как-то вот эта вот цитата ее была... довольно смешная, с моей уже точки зрения, что когда я думаю о том, как мне нужно управлять своей организацией, когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, я просто молюсь. У тебя там организация офиса в 120 странах мира, а ты просто молишься. То есть нет стратегии, нет там какого-то плана, бюджета и так далее.
Ну, для этого, все-таки, наверное, у нее есть были менеджеры всякие, да?
Ну, это к вопросу о том, как у тебя устроено. Понимаете, надежда – это не стратегия. Это не очень серьезно, не очень эффективно. Но я не отрицаю всего величия ее личности. Но мои вот к ней вопросы – это именно вопросы как бы благотворителя к благотворителю о том, что можно было бы сделать эффективнее, особенно с вашими возможностями.
Да.
Но это не отменяет того, что мать Тереза для нас серьезнейший авторитет. И мать Тереза… Меня лично научила вот мать Тереза и Нют Федермессер научили именно этому подходу. Потому что когда ее обвиняли в том, что мать Терезу, в том, что она брала деньги там у кого-то.
По-моему, это у наркобарона.
Ну, например, у албанского наркобарона. Угу. Она брала деньги, ее журналисты обвиняли. Как вы можете? Почему вы можете брать деньги у этих людей? Что она сказала? А кто вы такой, чтобы запретить человеку попытаться попасть в рай? А Нюта Федермессер мне сказала однажды вот такую фразу, когда мы с ней познакомились. Это изменило мою жизнь. Абсолютно. Мы с ней сидели там где-то вместе на каком-то мероприятии. Я говорю, здрасте, я Митя. Вот мы делаем фонд, будем помогать хорошим людям, брать такого хороших людей. Деньги. Она так смотрит на меня, говорит, если Аль-Каида придет и принесет мне деньги на хоспис и ничего не попросит взамен, я возьму. Я такой, как? Не может быть! Она говорит, ну я-то эти деньги точно лучше потрачу, чем они.
Да, но это, конечно, на самом деле все-таки тут это достаточно сложная дилемма, да?
И у меня нет никакой дилеммы.
Нету.
Послушайте, какая может быть дилемма? Вы для своих детей, родных, близких не возьмете деньги у кого угодно?
Ну нельзя так абсолютизировать частный отдельный случай и его глобализировать.
Почему нельзя? Почему чужие жизни вы считаете менее ценны, чем жизни ваших родных и близких? Вы лично возьмете деньги для ваших родных и близких, если жизнь ваших родных и близких будет зависеть от, там, скажем, какой-то суммы денег, и вам ее предложат
Конечно, но это нечестная постановка вопроса.
Да почему нечестная?
Потому что если мы это распространяем
тем, что вы берете
и
деньги,
превращаем в некую систему...
Вы просто допускаете, что тем, что беря деньги, вы снижаете, как говорит Валера Панюшкин, уровень кипения в адском котле для этого человека. Понимаете? Это вы не прощаете ему ничего, вы не реабилитируете его никаким образом. И то, что он делает для вас что-то хорошее, это не значит, что он прощен за то плохое, что он сделал. Нет. И пускай, то есть он может говорить что угодно, он может позиционировать это как угодно. Но вы точно знаете, понимаете, вот вы решили эту проблему. И плюс есть еще один важный момент. Конечно же, этот вопрос всегда связывают с тем, можно ли брать деньги у власти, можно ли брать деньги у Путина, можно ли брать деньги там у Госдепа или еще у кого-то. Тут очень важный момент. Вот это так называемый кейс Чулпан-Хаматовой. Мы вообще-то воюем не с Путиным. И вообще-то мы воюем не с Америкой. Мы воюем со смертью. Поэтому хоть с чертом лысым мы готовы встать вместе, рядом, в борьбе против смерти. И это все потому, что мы воюем на другом фронте. Вот да, что нужно понимать. Не нужно нас притягивать. Вот этот вопрос, он затягивает нас в эту политическую ссору.
Я совершенно с вами согласен. Вы даже не то, что на другом фронте, вы как бы почти в параллельном мире каком-то воюете.
Не, ну мир-то наш как раз, фронт другой.
Но тем не менее.
Я помню, что после Крымска я сидел с одним депутатом, уже ныне не депутатом Государственной Думы. Мы с ним пили кофе, мы с ним много тогда работали вместе в Крымске. Мы с ним пили кофе, он так смотрит на меня, а он от «Единой России» был. И он говорит, Митя, ну ты же понимаешь, что многие там, имея в виду Думу, недовольны тем, что мы с тобой, таким оппозиционером, можем вместе сидеть спокойно и по-человечески общаться, работать и забывать про наши разногласия и вместе там делать что-то хорошее. Я говорю, понимаю. Но это же не помешает нам с тобой сидеть вместе, пить кофе и, забывая наши разногласия в других вопросах, я тебе что, прощаю, что ты единорос? Нет, не прощаю. Как бы это твои проблемы, это и мои проблемы, естественно, да.
Но... Но все-таки вы оппозиционер, все-таки политическое.
Вы знаете, кто я политически?
Мировоззрение сохранилось при всей такой, так сказать, вашей погруженности в благотворительность и в осознание того, что действительно нужно ради спасения ребенка дружить с чертом лысым и т.д. и т.п. Но все-таки критический взгляд на порядок, сложившийся в нашей стране,
у меня просто критическое мышление – это основа вообще здравомыслия, мне кажется.
Бесспорно.
Я скорее считаю, что нужно быть объективным, и есть какие-то вещи, за которые можно похвалить нашу власть, есть какие-то вещи, за которые, которых нельзя ей простить. Скажем, закон Димы Яковлева – это то, что нельзя простить. Например, да?
Да.
А похвалить можно, например, там, за фонд президентских грантов, который работает блестяще и честно, и открыто.
Ну, вон правозащитные организации этих грантов не досчитались в этом году, в частности.
Значит, плохо написали заявку. Понимаете, фонд президентских грантов заработал себе не просто так репутацию, не просто денежками он ее купил. Он ее купил результатом долгой работы, в которой там оценивают. Кто эти заявки? Кто, по-вашему, оценивает эти гранты? Какие-то люди из администрации президента? Нет.
Надеюсь, что не только.
Это, в смысле, не только. Их просто там нет. Угу. Это оценивают обычные люди из благотворительных фондов, из других. То есть это эксперты сектора. То есть, по сути, сам сектор оценивает сам сектор. Понимаете? Президент не принимает решение, кому дать, кому нет. Вот, я видел, тут недавно была эта встреча, значит, общественников с президентом на форуме сообщества. Говорит, спасибо, что вы нас поддержали, что вы нам выдали деньги. Это не его деньги. Это не он принимает решение. Он как бы патрон этого всего направления, а деньги-то не его. Это, во-первых, это наши с вами деньги, вот, бюджетные. А во-вторых, фонд их распределяет на поддержку социально значимых некоммерческих...
А вы получили грант?
В этот раз нет. Мы подали и не получили.
Не получили.
То есть
в прошлом году
получали, да?
То есть... вы плохо написали заявку-то? Или что, в чем
плохо
дело?
Написали заявку.
Плохо написали
плохо,
заявку?
Да, плохо написали заявку. Я знаю, что мы ее плохо написали. И я, не кричу нигде о том, что это месть за что-то там или еще что-то. Ну, послушайте, понимаете... Я не кричу о том, что там русская православная церковь или связанные с ней некоммерческие организации получили 55 миллионов грантов. Да, получили. Только это меньше 1% от общей суммы финансирования. И потом кто? Ну вот, скажем, православная служба милосердия получила 10 миллионов на проект помощи бездомным. Не на то, как кадилом и молитвой спасти человека на улице, а на то, как действительно помочь бездомным.
Скажите мне напоследок, это, с другой стороны, может, вам трудно будет ответить на этот вопрос, но это такое дело ваше на всю вашу жизнь?
Ой, я так и думал, что вы спросите, серьезно ли это или нет.
Нет, я не говорю серьезно. Извините меня, все-таки я знаю, вашу деятельность знаю, и разговариваю с вами сегодня, я понимаю, что это серьезно.
Я очень устал. Мне очень больно, и мне очень трудно, и я не знаю, насколько меня хватит. Прямо сейчас я сижу и думаю о том, что хорошо бы забуриться в тайгу и там посидеть месяцок-другой просто без телефона, без интернета. У меня есть штук 20 книжек, которые мне нужно прочитать. Я просто больше не могу.
Ну хорошо, дело-то поставлено, забуритесь в тайгу, оно будет работать или развалится?
Вот я так и думаю. Нет, не развалится, конечно. У нас чудесный фонд, у нас великолепная команда, у нас прекрасные специалисты работают. И все будет работать. И я не хочу никуда уходить. Я понимаю, что это дело моей жизни абсолютно. Я в него верю. Я верю в то, что это изменит нашу страну. Я верю в то, что это изменит наше общество. Я верю в то, что мы не просто принесем пользу, что мы... наконец-то построим фундамент, который даст возможность на нем построить наше будущее, будущее для нашей страны. Потому что мы действительно стараемся думать о том, какую страну мы передадим нашим предкам. Мы действительно думаем, конечно, об этом детям, там, внукам. Мы стараемся думать о том, что будет дальше. Мы не думаем сегодняшним днем. Ну, мы думаем о сегодняшнем дне, конечно, но мы пытаемся... Ведь в чем разница нашего подхода и подхода большинства благотворительных организаций в России? Мы работаем проектно. То есть мы стараемся поддерживать проекты, которые решают проблему. Не затыкают дыру точечно, а которые стараются решить проблему. Ну вот, скажем, мы крупнейший финансовый донор Московского детского хосписа. И мы понимаем, что вот конкретная часть проблемы – дети с онкологическими заболеваниями, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь, эта проблема, вот финансирование этой проблемы сейчас нами закрыто. Потому что ну, как бы мы там, 40, по-моему, или 30 миллионов в год для Московского детского хосписа собираем на финансирование этой части. Угу. Все, проблема как бы вот здесь закрыта, и у нас там подписаны эти регулярные пожертвования, которые постоянно люди жертвуют и так далее. Можно как бы передохнуть и решить другую проблему какую-то. Потом еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. А если мы как бы собираем деньги по одному человеку и, ну там, этому соберем, так это мы никогда никакую проблему не решим, очередь будет вечная.
Я понимаю.
Вот. Поэтому я верю в то, что мы делаем. Я уверен, что мы поступаем правильно. Я уверен, что мы единомышленники со всеми, кто действительно любит нашу страну. Мы единомышленники с любым человеком, который желает ей добра. Мы единомышленники с любым человеком, который хочет хорошего будущего в нашей стране. И именно это как бы с надеждой позволяет мне смотреть в будущее, потому что мы как бы мы можем объединяться, мы можем объединять необъединяемых людей и объединяться с теми, с кем в обычной жизни ты никогда бы не стал даже разговаривать.
Какие-то были какое-то серьезное поражение, провал?
В работе фонда?
Да.
Да, да, да. Этих ошибок очень много, и мы учимся на них. Из последних, ну вот, я могу сказать, что мы довольно сильно доверились одному там, крупному донору, частному. То есть просто человек нам жертвовал много денег. И в какой-то момент сказал, больше не могу, а мы рассчитывали на него. И это, ну как бы... научила нас тому, что
он нужно... больше не может в силу того, что
действительно денег у него кончились, да. И это научило нас тому, что нужно максимально диверсифицировать свой бюджет и как бы не отдавать одному человеку там больше, не знаю, процента двух или трех в твоем бюджете. Вот. Но это из таких вот управленческих ошибок. Но это базовая ошибка, которую, ну то есть, как сказать, это такая простая вещь. А из ошибок этических, ну, или там моральных. Вы знаете, у нас не было таких провалов, когда там, мы взяли людей, и они оказались жуликами. Но у нас было так, что мы, скажем, начинали работать с людьми, а они оказались невменяемыми, условно. Да, это что ты как бы вроде по документам все в порядке, по проекту все в порядке, там, по отзывам все в порядке. А потом, когда начинаешь работать, и ты разводишь руками, как бы, а что делать-то, уже все непонятно, да? Ну, мы там доводим до конца, где можем. Ну, это очень, там, один-два раза у нас, наверное, так было. Вот.
Понятно. А самое такое серьезное достижение?
Мне хочется верить, что этих достижений несколько. Во-первых,
несколько.
5 лет назад понятие «регулярное пожертвование» для человека среднестатистического в России было вообще... чем-то из космоса.
Абсолютно несуществующим, да.
Оно и сейчас такое, потому что по статистике лишь 1,2% населения России жертвует регулярно в какие-то благотворительные фонды. Это очень мало. С одной стороны. С другой стороны, это как бы больше миллиона человек. Это очень хорошо. Но мне хочется верить, что мы сделали очень много для того, чтобы популяризировать саму идею регулярной осознанной благотворительности. Это первое. Второе, ну, мне не хочется верить, я это знаю. То есть я знаю, что это так. Потому что я знаю, что люди приходят к нам на сайт, выбирают себе там 5, 10, 20 фондов, в которые они будут жертвовать там по 30 рублей, по 50 рублей в месяц, и жертвуют им. И, кстати, я призываю всех наших зрителей и слушателей это сделать. Заходите,
для
пожалуйста.
Для того в том числе и разговариваем.
Вот.
Да.
Очень важным, мне кажется, также осознание нашим обществом того, что мы можем решать какие-то проблемы. Потому что мы действительно есть проблемы, которые мы решаем на общероссийском масштабе. И не менее важным, вот уже в медийном представлении, мне кажется, еще две вещи. Во-первых, то, что мы сделали социальную журналистику доступной и человечной. Раньше это было...
Да, это мы об этом тему не затронули, это действительно важная
потому
тема.
Потому что раньше это был такой удел либо активистов, либо специалистов. А мы как бы начали писать об этом как о человеке. Понимаете, мы начали писать о человеке как о человеке. И это очень важно. И так начали делать все. Это во-первых. А во-вторых, мы одни ведь из первых, кто создали модель финансирования СМИ. Ну, такие дела. СМИ такие дела. Мы создали модель, когда мы живем за пожертвования. Не в том смысле, что нам платят за подписку, не в том смысле, что нам нас покупают paywall или еще что-то, а в том смысле, что люди понимают, зачем им это издание. Им нужно издание «Такие дела», и поэтому они его поддерживают рублем. И заметьте, что после этого «Медиазона» начала такой же фандрайзинг, «Новая газета» начала такой суперуспешный кейс с «Новой газетой», они начали такой же фандрайзинг. И вот это именно пример того, чему, мне кажется, мы показываем обществу. Это возможно. Вы можете. То есть независимые СМИ в России возможны, если они вам нужны. Если СМИ делает так, что выстраивает свой диалог с читателем так, чтобы читатель понимал, зачем ему это медиа нужно, что она ему дает, почему он должен или может поддерживать его рублем. Мы сделали пример, показали, да, в этом направлении. И мне кажется, это очень важно, потому что говорят, журналистика невозможна в России, свободных медиа в России невозможно создать. Я доказал, мне кажется, и вся наша команда доказала, что это возможно. Просто нужно идти несколько иным путем, и он очень сложен, но
возможно.
The road to success is always under construction.
Замечательно. Отлично, Митя. Отлично, Митя. Спасибо вам. Я очень рад
спасибо
нашему разговору. Занимайтесь тем, чем занимаетесь. И...
Но сначала в лес. Сначала в лес на месяцок.
Да, можно. Но не надольше.
Да.
Давайте. Всего вам действительно доброго. И
спасибо.
Бог вам помощь.
Спасибо.
Спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Филантроп Митя Олешковский был сегодня у меня в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.